с большим мастерством, живостью изложения необыкновенную, ее можно почти принять за сострадание. Страннолюбский описывает его водворение на жительство в Астрахани. Никто не встречал его с распростертыми объятиями. Никто даже не приглашал его. И очень скоро он понял, что все громадные замыслы, бывшие в ссылке единственной его подпорой, должны теперь растаять в какой-то глуповатой, ясной и совершенно невозмутимой тишине. К его сибирским болезням Астрахань прибавила желтую лихорадку. Он часто простужался. У него мучительно трепетало сердце. Много и неряшливо курил. А главное, был чрезвычайно нервен. Странно вскакивал посреди разговора, словно это у него осталось от того порыва в день ареста, когда он бросился в кабинет, опережая рокового Ракеева. На улице его можно было принять за старичка мастерового, сутуленький, в плохоньком летнем костюме, в мятом картузе. «А, скажите, а вы не думаете? А...» — к нему лезли с нелепыми разговорами случайные и любопытные. Актер Сыробоярский все допытывался, жениться ли, а ли нет. Было 2-3 последних доносика, прошипевших, как мокрый фейерверк. Знакомство он водил с местными армянами, мелочными торговцами. Люди образованные удивлялись тому, что он как-то не очень интересуется общественной жизнью. «Да чего вы хотите?» — отвечал он невесело. «Что могу я в этом понять? Ведь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании». Гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими, и с птичьим гнездом чуть пониже макушки, вот она опять с нами, привезла из Саратова конфет, котят. На длинных губах та же насмешливая полуулыбка, еще резче страдальческой линии бровей, а рукава теперь шьются так, что торчат выше плеч, ей уже за 50. 1833-1918, но характер все тот же, болезненно озорной, ее истеричность при случае доходит до судорог. В течение этих последних 6 лет жизни бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович с постоянством машины переводит для издателя Солдатенкова том за томом всеобщие истории Георга Вебера, причем движимой давней, неудержимой потребностью высказаться, постепенно пытается промеж Вебера дать выбраться и собственным мыслям. Перевод свой он подписывает Андреев, и в рецензии на первый том «Наблюдатель», февраль 1884 года, критик замечает, что это своего рода псевдоним, потому что на Руси Андреевых столько же, как Ивановых и Петровых. За этим следуют колки и упреки в тяжеловатости слога и маленький выговор. Господину Андрееву в своем предисловии незачем было распространяться о достоинствах и недостатках Вебера, давно знакомого русскому читателю. Уже в 50-х годах вышел его учебник и одновременно 3 тома курса всеобщей истории в переводе Е. и В. Корша. Ему бы не следовало игнорировать труды своих предшественников. Этот Е. Корш, любитель архирусских терминов, взамен принятых немецкими философами, затреба, срочная затычка, мань, последнюю, впрочем, он сам выпустил в публику под усиленным караулом кавычек, был теперь 80-летним старцем, сотрудником Солдатенкова и в этом качестве корректировал астраханского переводчика, внося исправления, приводившие в бешенство Чернышевского, который принялся в письмах к издателю ломать Евгения Федоровича, по старой своей системе, сначала яростно требуя, чтобы корректура была передана другому, лучше понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я, а затем, когда своего добился, употребляя свой знаменитый прием двойной затычки. Разве в самом деле интересуюсь я подобными пустяками? Впрочем, если Корж хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок, они действительно нелепы. С не менее мучительным наслаждением он ломал и Захарьина, по доброте душевной, говорившего с Солдатенковым в том смысле, что платить Чернышевскому помесячно 200 рублей ввиду расточительности Ольги Сократовны. «Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстроен пьянством», — писал Чернышевский, и, пуская в ход весь аппарат своей поржавелой, скрипучей, но все такой же извилистой логики, сначала мотивировал свою досаду тем, что его считают вором, желавшим наживать капитал, а затем объяснял, что гнев его был собственно на показ ради Ольги Сократовны. Благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к вам, и я не уступил ей, когда она просила меня смягчить выражение, конвульсии не было. Тут-то в конце 88-го года и подоспела еще одна небольшая рецензия уже на 10-й том Вебер. Он ломал и Захарьина, Набоков использует словечко Чернышевского из письма Солдатенкову от 26 декабря 1888 года. «Я мягок, деликатен, уступчив, пока мне нравится забавляться этим. Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра. Я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех. Герцена. Он вертелся передо мной, как школьник. Некрасова, который был много покрепче Герцена». Корж Евгений Федорович, 1810-1897 годы, журналист, переводчик, ближайший сотрудник Солдатенкова. Корж Валентин Федорович, журналист, историк, вместе с братом перевел курс всеобщей истории Вебера. Подоспела рецензия на 10-й том «Вестники Европы», 1888 год, номер 11. По поводу этой рецензии Пыпин писал Чернышевскому: «На этих днях я прочел отзыв о Вебере, именно о сокращении немецкого текста. Отзыв несочувственный и с шуточками. Я спросил Стасюлевича при свидании, знает ли он, кто переводит Вебера. Да ведь какой-то Андреев. И был смущен, когда я ему объяснил дело. Он просил написать тебе об этом недоразумении, которое ему очень прискорбно. Исправление Вебера у Чернышевского было целенаправленно. Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории. Под названием «Переделки Вебера» совершенно свой труд». Письмо Солдатенкову 8 декабря 1888 года. Страшное состояние его души, уязвленное самолюбие, старческую взбалмошность и последние безнадежные попытки перекричать тишину, что гораздо труднее, чем даже попытка Лира перекричать бурю. Все это надобно помнить, когда читаешь сквозь его очки рецензию на внутренней стороне бледно-земляничной обложки «Вестника Европы». К сожалению, из предисловия оказывается, что русский переводчик только в первых 6 томах оставался верным своим простым обязанностям переводчика. Но уже 6-го тома он сам возложил на себя новую обязанность очищать Вебер. Едва ли можно быть признательным ему за подобный перевод с переодеванием автора, и притом столь авторитетного, как Вебер. Казалось бы, замечает тут Страннолюбский, несколько путая метафоры, что этим небрежным пинком судьба достойно завершила цепь возмездий, которую она ковала ему. Но это не так. Нам остается на рассмотр еще одна, самая страшная, и самая совершенная, и самая последняя казнь. Из всех безумцев, рвавших в клочья жизнь Чернышевского, худшим был его сын. Конечно, не младший, Михаил, который жизнь прожил смирную, с любовью занимаясь тарифными вопросами, служил по железнодорожному делу. Он-то вывелся из положительной отцовской цифры и сыном был добрым, ибо в то время как его блудный брат, получается нравоучительная картинка, выпускал 1896-98 годы свои рассказы фантазии и сборник никчемных стихов, он набожно начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича, которое почти довел до конца, когда в 1924 году, окруженный всеобщим уважением, умер. Лет через 10 после того, как Александр скоропостижно скончался в грешном Риме, в комнатке с каменным полом, объясняясь в нечеловеческой любви к итальянскому искусству и крича в пылу дикого вдохновения, что если б люди его послушали, жизнь пошла бы иначе, иначе. Сотворенный, словно из всего того, что отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам. Зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже один из первых в России оценил французских проклятых поэтов. Отец, прозябая в Сибири, не мог следить за развитием сына, воспитывавшегося у Пыпиных. А то, что узнавал, толковал по-своему, тем более, что от него скрывали душевную болезнь Саши. Понемногу, однако, чистота этой математики стала Чернышевского раздражать, и можно легко себе представить, с какими чувствами юноша читал длинные отцовские письма, начинающиеся с подчеркнуто добродушной шутки, а затем, как разговоры того чеховского героя, который приступал так хорошо, старый студент, мол, неисправимый идеалист, завершавшийся яростной руганью. Его бесила эта математическая страсть не только как проявление неполезного. Измываясь над всякой новизной, отставший от жизни Чернышевский отводил душу на всех новаторах, чудаках и неудачниках мира. Добрейший Пыпин в январе 75-го года посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына студента, сообщая ему и то, что может быть приятно создателю Рахметова. Саша, дескать, заказал металлический шар в полпуда для гимнастики. И то, что должно быть лестно всякому отцу, со сдержанной нежностью Пыпин, вспоминая свою молодую дружбу с Николаем Гавриловичем, которому был многим обязан, рассказывает о том, что Саша так же неловок, угловат, как отец, так же смеется громогласно, с дисконтовыми тонами. Вдруг, осенью 77-го года, Саша поступает в Невский пехотный полк, но, не доехав до действующей армии, заболевает тифом. В его постоянных несчастьях своеобразно сказывается наследие отца, у которого все ломалось, все выпадало из рук. По возвращении в Петербург он поселился один, давал уроки, печатал статьи по теории вероятности. С 82-го года его душевный недуг обострился, и неоднократно приходилось его помещать в лечебницу. Он боялся пространства, или, точнее, боялся соскользнуть в другое измерение, и, чтобы не погибнуть, все держался за верную, прочную, в эвклидовых складках юбку Пелагеи Николаевны Фандерфлит, рожденной Пыпиной. А Чернышевского, переехавшего в Астрахань, продолжали это скрывать. С каким-то истязательским упорством, с чопорной черствостью, под стать преуспевшему буржуа Диккенсова или Бальзакова производства. Он в письмах называет сына нелепой чудачиной, нищенствующим чудаком, и упрекает его в желании оставаться нищим. Наконец Пыпин не выдержал и с некоторой горячностью объяснил двоюродному брату, что если Саша и не стал расчетливым и холодным дельцом, он зато нажил чистую, честную душу. И вот Саша приехал в Астрахань. Николай Гаврилович увидел эти лучистые глаза на выкате, услышал эту странную уклончивую речь. Поступив на службу к керосинщику Нобелю и получив доверенность на сопровождение по Волге груза на барже, Саша по пути в знойный нефтяной сатанинский полдень сбил с головы бухгалтера фуражку, бросил в радужную воду ключи и уехал домой в Астрахань. Тем же летом появились в Вестнике Европы 4 его стихотворения. Таланта, проблеск в них есть. Если жизнь покажется горькой, кстати, обратим внимание на мнимо добавочный слог «жизнь», что чрезвычайно характерно для неуравновешенных русских поэтов из Горемык, как бы знак того, что в жизни у них как раз и недостает того, что могло бы превратить ее в песнь. Если жизнь покажется горькой, то ее не коря рассуди, ведь ты сам виноват, что родился с теплым, любящим сердцем в груди. Если ж ты не захочешь сознаться даже в столь очевидной вине, вот только эта строка звенит по-настоящему. Совместное житье отца и сына было совместным адом. Чернышевский доводил Сашу до мучительных бессонниц, нескончаемыми своими наставлениями. Как материалист, он имел изуверскую смелость полагать, что главная причина Сашиного расстройства — жалкое материальное положение, и сам так страдал, как даже не страдал в Сибири. Обоим вздохнулось легче, когда зимой Саша уехал, сперва, кажется, в Гейдельберг с семьей ученика, потом в Петербург по надобности посоветоваться с медиками. Мелкие, ложно смешные несчастья продолжали сыпаться на него. Так из письма матери, 88-й год, узнаем, что покамест Саша изволил прогуливаться, дом, в котором он жил, сгорел. Причем сгорело и все, что было у него. И уж совершенным бобылем он переселился на дачу Страннолюбского, отца-критика. В 89-м году Чернышевский получил разрешение переехать в Саратов. Какие бы чувства он при этом не испытывал, они все равно были отравлены несносной семейной заботой. Саша, у которого всегда была болезненная страсть к выставкам, вдруг предпринял сумасброднейшую и счастливейшую поездку на пресловутую парижскую всемирную выставку. Сначала застряв в Берлине, куда пришлось ему высылать деньги на имя консула с просьбой отправить его назад. Какое! Получив деньги, Саша добрался до Парижа, нагляделся на дивное колесо, на гигантскую ажурную башню и опять очутился без гроша. Лихорадочная работа Чернышевского над глыбами Вебера, превращавший его мозг в каторжный завод и являвшийся в сущности величайшей насмешкой над человеческой мыслью, не покрывало неожиданных расходов, и день-деньской, диктуя, он чувствовал, что больше не может, что историю мира не может больше обращать в рубли. А тут еще мучил панический страх, что из Парижа Саша нагрянет в Саратов. 11 октября он написал сыну, что мать ему посылает деньги на возвращение в Петербург, и в который раз посоветовал ему взять любую службу и исполнять все, что начальство велит делать. Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никакими начальниками. Так завершилась тема прописи. Продолжая дергаться и бормотать, он запечатал конверт и сам пошел на вокзал письмо отправить. По городу кружил жестокий ветер. К который на первом же углу и продул легко одетого, торопящегося, сердитого старичка. На другой день, несмотря на жару, он перевел 18 страниц убористого шрифта. 13-го хотел продолжать, но его уговорили бросить. 14-го у него начался бред. «Инга! Инк!» — вздох. «Совсем я расстроен. С новой строки. Если послать в Шлезвиг-Гольштейн 1030 шведского войска, оно легко разобьет все силы датчан и овладеет всеми островами, кроме разве Копенгагена, который будет защищаться упорно, но в ноябре, в скобках поставьте 9 числа, сдался и Копенгаген, точка с запятой, шведы превратили все население датской столицы в светлое серебро, отослали в Египет энергических людей патриотических партий. Да-с, так где же это? С новой строки. Так он бредил долго от воображаемого Вебера, перескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая о том, что самая маленькая судьба этого человека решена, ему нет спасения. В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его решена. О себе ли он говорил? В себе ли чувствовал эту частичку, тайно испортившую все то, что он за жизнь свою сделал и испытал? Мыслитель, труженик, светлый ум, населявший свои утопии армии стенографистов, он теперь дождался того, что его бред записал секретарь. В ночь на 17-е с ним был удар, чувствовал, что язык во рту какой-то толстый, после чего вскоре скончался. Последними его словами в 3 часа утра 16-го было: «Странное дело, в этой книге ни разу не упоминается о Боге. Жаль, что мы не знаем, какую именно книгу он про себя читал». Теперь он лежал, окруженный мертвыми томами Вебера. Всем под руку попадался футляр с очками. 61 год минуло с того 1828 года, когда появились в Париже первые омнибусы, и когда саратовский священник записал у себя в молитвеннике: «Июля, 12-го дня поутру в 3-м часу родился сын Николай, крещен поутру 13-го предобедни, восприемники, протоиерей Фед Стеф Визовский». Эту фамилию впоследствии Чернышевский дал главному герою, чтецу своих сибирских новелл, и по странному совпадению так или почти так Ф.В.ский подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале «Век» 1909 год, ноябрь, стихи, посвященные, по имеющимся у нас сведениям, памяти Н.Г. Чернышевского, скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью. «Что скажет о тебе далекий правнук твой, то славя прошлое, то запросто ругая, что жизнь твоя была ужасна, что другая могла бы счастьем быть, что ты не ждал другой, что подвиг твой не зря свершался, труд сухой в поэзию добра попутно обращая и белое чело кандальника венчая одной воздушную и замкнутой чертой».